«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Минские суды продолжают рассматривать дела задержанных накануне участников несанкционированной акции в белорусской столице. Уже осуждены более 20 человек. Слушания идут в 4 судах, сообщает правозащитный центр «Весна». Все осужденные признаны виновными в мелком хулиганстве и приговорены к штрафам до 210 долларов. В Минске и других городах Беларуси сотрудниками милиции в среду вечером во время пресечения акции протеста против экономической политики властей «Революции через социальную сеть» задержано около 450 человек. Люди не выкрикивали каких-либо лозунгов и не держали плакатов, но периодически свистели и аплодировали. Проезжающие мимо машины сигналили. Таким образом, граждане выразили свой протест против экономической политики белорусских властей. Акция была организована через социальные сети и прошла в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске, Бресте в общей сложности в 30 населенных пунктах. Более месяца назад в социальных сетях в интернете начали распространяться призывы к противникам политики президента Лукашенко собираться каждую среду вечером на центральных площадях своих городов и молча выражать протест. По свидетельствам очевидцев, милиции и сотрудники спецслужб в штатском задерживали всех подряд, даже случайных прохожих. Среди отправленных в отделение оказались и несколько журналистов, в том числе российских. В группе «Революция через социальную сеть» состоят уже 10 тысяч человек, а в сообществе организаторов акции «Движение будущего» 214 тысяч, что для маленькой Беларуси очень серьезно, утверждают организаторы акции. 29 июня будет проведен точно такой же флешмоб, только на улице выйдут десятки тысяч, обещают они. О том, сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста, мы сегодня беседуем с Юрием Дракохрустом, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода», Павлом Шереметом, российским тележурналистом, создателем сайта «Белорусский партизан», и Юрием Чаусом, политологом. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Юрию Дракохрусту. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Насколько эффективными выглядят вот подобные методы протеста, которые начали практиковаться в Беларуси?
Ну, вы знаете, в определенной степени они эффективны, да, потому что можно сказать, что после президентских выборов, после волны очень жестоких репрессий, которые, собственно говоря, еще продолжаются, и речь идет не только о посадках, об очень суровых приговорах, но и о постоянных обысках, преследовании активистов по всей стране. В общем, казалось, что оппозиция, политические активисты находятся в шоке. Ну, а сейчас, вот, так сказать, неким образом шок прошел. И, в общем-то, вот эта идея вот этих, так сказать, акций молчания, как их называют, она, в общем, оказалась довольно удачной, потому что еще очень важный факт, что речь идет не только о Минске, речь идет о всей стране, по всей стране и в областных, и даже во многих районах, городах люди выходили на улицы. И, в общем, надо сказать, что вот как бы начало этого процесса власти немножко прохлопали. То есть первая, даже вторая акция, они как-то немножко не заметили, растерялись. И пока трудно говорить, что это там перерастет, я не знаю, в Майдан, в площадь Тахрир или что-то, но, по крайней мере, вот до вчерашнего дня некая положительная динамика была. Кроме того, можно отметить и, может быть, даже более серьезные инициативы. Это чисто социальные протесты. Вот пару недель назад в Минске прошла акция «Стоп бензин». На 2 часа был блокирован центральный проспект. Ну и там вроде требования такие узкие, чисто экономические, но они, в общем-то, очень как бы сильно подействовали на белорусское общество. Достаточно сказать, что на следующий день после этой акции Лукашенко распорядился снизить цены на бензин. Ну, может быть, и требования как бы их снизить не очень разумные, как и его исполнение. Но это уже такой, может быть, немножко экономический снобизм, но, по крайней мере, вот сказать, что политически Беларусь находится в шоке, она молчит, это не так.
Вопрос Юрию Чаусову, политологу белорусскому на прямой телефонной связи из Минска. Способны ли, по-вашему, репрессии властей лишь подхлестнуть активность оппозиционеров? Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер. Ну, и репрессии, и, скажем так, негативное освещение данной акции в СМИ, оно в сегодняшней ситуации лишь привлекает внимание общественности к тому, кто же там молчит на улицах, молчит про то, про что все и так знают. Я вот по своему кругу общения сужу, большинство неангажированных в политику рядовых граждан, особое внимание на эти акции протеста, молчания на площади, стали обращать особое внимание после того, как сам президент попытался провести параллели между этими протестами и действиями политической оппозиции во время предыдущих президентских выборов. Таким образом, белорусские власти демонстрируют всегдашнюю ошибку плохих правителей. То есть, пресекая последствия, они усугубляют причины протестов. В белорусском обществе сейчас социально-экономическая ситуация такова, что любой призыв к протесту воспринимается обществом с вниманием, с сочувствием, а иногда даже вызывает ощущение солидарности. Вот те акции, о которых сказал Юрий, «Стоп бензин», чисто на социально-экономических лозунгах. Те акции, которые проходят по средам на площадях белорусских городов с явно политической такой фигурой умолчания. Те акции солидарности с политрепрессированными, небывалые в Беларуси, когда само белорусское общество собирает деньги на штрафы, на передачи. Это все свидетельствует о том, что в обществе сейчас есть спрос на протест. И репрессиями можно запугать организаторов этих акций, но сам спрос на протест в обществе останется и может тогда взорваться в любом месте, на заводах, на фабриках, либо на пограничных переходах, как это было недавно во время бунта на пограничном переходе Брузги.
Вопрос Павлу Шеремету, создателю сайта «Белорусский партизан». Добрый вечер, Павел. Как, по-вашему, могут ли акции молчания перерасти в нечто большее, в египетский или в оранжевый сценарий?
Добрый вечер. Сам факт появления таких акций протеста, организованных не оппозиционерами, а организованных обычными людьми, обычными белорусами, спонтанных акций, акций довольно смелых и акций довольно ярких и вызывающих, сам факт этих акций уже указывает на то, что настроение в обществе не упаднические, как того добивалась белорусская власть. Конечно, еще вот буквально несколько месяцев назад никто не ожидал, что общество будет протестовать, протестовать активно и так часто против действий Лукашенко, против действий власти. Никто, кстати, не ожидал, что и в декабре 2010 года, 19 декабря, так много людей выйдет на площадь в Минске. Но после вот того, как КГБ, МВД, власти устроили просто зачистку оппозиционного поля, многие эксперты предсказывали, что политическая активность в стране замрет на, если не на годы, то на месяцы. И вот вдруг теперь каждую неделю мы наблюдаем спонтанные, довольно массовые акции протеста. Поэтому я, в общем, как и большинство экспертов, боюсь давать какие-то конкретные прогнозы. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться экономическая ситуация в стране. Но по действиям властей очевидно, что ситуация складывается уже не в их пользу. Рубикон определенно перейден. Правительство Лукашенко, они каждый день продуцируют все новые и новые конфликты. Их реакция на эти акции неадекватная. Их действия в экономической сфере неадекватные. Они тушат пожар пирогами, как в известной басне. Вот. Поэтому ждать летом, может быть, и не стоит никаких революционных событий, но ближайшей осенью, а особенно зимой, когда, в общем-то, этот экономический кризис станет более очевидным, вот тогда, накануне парламентских выборов, можно ждать серьезных выступлений уже и оппозиции. На мой взгляд, тут переплетение нескольких факторов. Действительно, психологическая усталость людей от президента Лукашенко. Действительно, для большой части общества этот президент уже раздражающий фактор. Во-вторых, действительно серьезный экономический кризис, который затягивается и из которого не видно простого и понятного выхода. И, наконец, вот это вот ожесточение, вызванное вот этими репрессиями, и плюс внешнее давление Запада и России, все это
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста, мы сегодня беседуем с Юрием Дрокохрустом, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода», Юрием Чаусовым, политологом, и Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусский партизан». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», видит лихорадочность усилий белорусских властей в борьбе с протестующими.
Режим Лукашенко явно организирует, это видно по тому, что говорит Лукашенко, потому что он делает. Очень тяжелая экономическая ситуация в Беларуси, которая во многом была предопределена той политикой, которую проводил белорусский президент. И любые формы протеста людей вызывают просто истерику белорусского лидера. Аресты молчаливых протестантов – последний шаг на пути от авторитарного государства к тоталитарному. И мы прекрасно помним, как Лукашенко орал на сотрудников милиции, на генералов и требовал, чтобы немедленно они принимали меры к любым протестующим, ко всем, кто не согласен, ко всем, кто хотя бы в какой-то форме выражает критику, должна применяться сила, должны подавляться любые протесты. В противном случае Лукашенко грозил увольнением. Вот вынуждены сотрудники милиции реагировать на требования президента. Я думаю, что это вызывает обратную реакцию. Все больше и больше людей раздражается безумным белорусским президентом, и в какой-то момент все-таки он будет вынужден уйти.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста, мы сегодня беседуем с Юрием Дрокохрустом, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода», Юрием Чаусовым, белорусским политологом, и Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусский партизан». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я думаю, в полной власти Лукашенко провайдеры интернета, которые находятся на территории Беларуси. И вопрос с участником передачи. Как вы думаете, пойдет он на запрещение? Во-первых, он может приказать запретить просто выход к тем сайтам, ну, Facebook или еще другим конкретным, которые производят координацию действий. И пойдет ли на запрещение интернета Лукашенко? Спасибо.
Как вы считаете, вопрос Юрию Дрокохрусту, способен ли Лукашенко повторить методы Хосни Мубарака?
Ну, вы знаете, я, насколько знаю, в общем-то, блокировка очень многих сайтов в Беларуси или временная, или постоянная, она уже происходит. Ну вот, в частности, по-моему, в очень многих местах в Беларуси заблокирован сайт «Белорусский партизан», которым руководит Павел. Но, честно говоря, я не думаю, что Лукашенко пойдет на такого рода ход. Это, пожалуй, слишком сильно. И у меня все-таки такое ощущение, в отличие от господина Яшина, что он все-таки, ну, не воспринимает нынешнюю ситуацию как последний и решительный бой. Вы знаете, в конце концов, Беларусь обладает еще большим количеством неприватизированного имущества, и, в общем-то, если его продать, то, в общем, можно получить очень большие деньги, которые, ну, по крайней мере, текущие экономические проблемы решат. Что делать дальше, это будет другой вопрос, но пока Лукашенко этого не делает, это значит, что он, в общем, не воспринимает ситуацию как пиковую. Ну, а что касается отключения интернета, то вы действительно правильно вспомнили. Мубарак, в общем-то, ведь буквально в первые дни, когда начались протесты, отключил интернет. Ну, как бы и что, это изменило. Это, в общем-то, такая немножко сказка про твиттер революции, потому что революции происходили до всякого твиттера.
Вопрос Юрию Чаусову. Как, по-вашему, спасут ли белорусскую экономику те первые транши, которые поступают от Евразес, в частности?
Ну, влияние этих траншев на белорусскую экономику, я думаю, что уже сказывается прежде всего психологически. То есть где-то в белорусской номенклатуре еще в конце мая было ощущение, что страна на пороге коллапса. И даже со слов государственных идеологов было произнесено страшное слово «дефолт». После решения Еврозес о том, что что кредит все-таки будет выделен, ситуация успокоилась, и представители государственной власти, ответственные за экономическую политику правительства, администрации президента, демонстрируют некоторую большую уверенность в поисках путей возможного выхода из кризиса. Ну, в частности, создана специальная группа мудрецов при правительстве с участием представителей белорусского бизнеса. То есть режим Лукашенко готов даже где-то пойти на консолидацию с национальными капитанами промышленности, дабы устоять. И в этом плане, я думаю, что влияние кредита Евразес прежде всего, конечно, психологическое. Самих этих денег на то, чтобы покрыть чудовищное отрицательное сальдо белорусской экономики, практически миллиард долларов надо на то, чтобы покупать импортные поставки ежемесячно, кредитов на это не хватит. И перспектив на то, что кредиты Международного валютного фонда осенью помогут Беларуси вернуться к уровню потребления, к которому белорусы привыкли во время этих тучных лет, последних лет. Ну, перспективы кредита МВФ достаточно неотчетливые. Вряд ли МВФ с учетом наличия в Беларуси политзаключенных пойдет на то, чтобы напрямую финансировать белорусский режим. Беларуси придется учиться жить без кредитов, и рядовые белорусы на себе уже почувствовали, каково это жить, поскольку уровень жизни в Беларуси стремительно за последние месяцы снизился, уровень доходов снизился практически в два раза. И что самое страшное, перспектив для Беларуси пока позитивных не видно. Нам приходится сталкиваться с той шоковой терапией, которую прошли соседние государства еще в 90-е годы.
Вопрос Павлу Шеремету. Насколько, по вашим данным, результативны усилия белорусских властей по спасению социально-экономической ситуации в республике?
Я считаю действия белорусских властей абсолютно нерезультативными. И в этом смысле согласен с Юрием, что кредит Евразес не спасет экономику от дальнейшего сползания к кризису. Ожидание, что приватизация спасет Лукашенко от краха, мне тоже кажутся завышенными, потому что аппетиты белорусского правителя очень большие. Западные инвесторы не дадут ему деньги однозначно, а российские инвесторы привыкли брать все бесплатно или за минимальные деньги. И тех миллиардов, которые он ждет, он от России не получит. Мне кажется, что мы сейчас вступили в ту полосу ситуации, когда можно говорить вот о том, что белорусская власть охвачена паникой. Их действия, они напоминают действия пожарных. То есть у них нет плана на ближайшую перспективу, на несколько лет, на год-два. У них нет средств и ресурсов для того, чтобы этот план выполнять. И все их действия, они противоречивы и только усугубляют ситуацию. Все говорят о том, что, например, необходимо проводить либерализацию валютного рынка, что необходимо дать свободу банкам и импортерам, но поскольку в стране нет денег, власти, наоборот, ужесточают режим, убивают импорт, добивают свои банки. Ну, то есть проблемы нарастают, как снежный ком. И для того, чтобы спасти экономику, нужны радикальные действия. А Лукашенко всеми своими вот этими 17 годами правления, он избегал этих радикальных действий. Он строил свою политику на лозунге стабильности, на отсутствие каких-то резких колебаний, шока и так далее, и так далее. И поэтому он внутренне даже не способен на радикальные экономические шаги. А вот эта вот политика латания дыр, она только усиливает вот это ощущение нарастающего краха. Но многое будет зависеть только от того, протянет ли виде вот этого миллиарда, там, двух, а значительно серьезнее. Но пока я таких предпосылок не вижу.
Ярослав Романчук, бывший кандидат в президенты Беларуси, ищет объяснение репрессивной политики властей.
Отчасти это страх, отчасти попытка в корню задавить новые формы сопротивления и выражения недовольства. Отчасти, конечно же, это просто привычка, потому что иначе власти не могут вести общественный диалог, кроме как с позиции силы. На данном этапе власти не настроены на компромисс. Жесткое давление до 3 июля, когда власти подозревают даже параноидально, что в этот день может что-нибудь случиться. Не знаю, на каком основании, но очевидно, что сегодня нет оснований и никаких действий властей для того, чтобы говорить о том, что они готовы к некому компромиссу или диалогу внутри общества. Причем от независимости от того, либо это структурированная оппозиция, либо политические партии, либо просто люди, которые гуляют и хлопают на площадях по средам.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Часто обсуждается вопрос о влиянии России на белорусскую ситуацию или наоборот. А вот меня интересуют больше союзные республики. Например, основная, конечно, Украина. Вот как они с Белоруссией отношения свои строят? Равнодушные или как-то пытаются, или что-то ждут? Или, может, только когда-нибудь будут объединяться? Спасибо большое.
Вопрос Юрию Дракохрусту. Каково состояние Украино-белорусских отношений?
Ну, вы знаете, дело в том, что украино-белорусские отношения были несколько омрачены недавними весьма яркими определениями, которые прозвучали из уст Александра Лукашенко, когда он обозвал главу Еврокомиссии козлом, а насчет руководства Украины сказал, что оно вшивое. Но, в общем-то, это вряд ли сильно понравилось господину Януковичу. И, в общем-то, сейчас отношения стали несколько более прохладными, чем были раньше. Кроме того, в общем-то, как это не покажется парадоксальным, может быть, на первый взгляд это парадоксально, но, в общем-то, победа Януковича не очень радует Александра Лукашенко.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что ситуацию в Беларуси обсуждаем с Юрием Дракохрустом, обозревателем Белорусской службы радио «Свобода», Юрием Чаусовым, политологом, и Павлом Шереметом, российским тележурналистом. Все трое на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сокращение численности американских военнослужащих в Афганистане, о начале которого объявил накануне президент США Барак Обама, будет более быстрым, чем первоначально планировалось. Как заявил на слушаниях в Конгрессе глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен, сам он предлагал президенту более осторожный план вывода войск. Согласно решению Обамы, до конца этого года из Афганистана будут выведены 10 тысяч военнослужащих США. В Астраханской области в четверг потерпел крушение истребитель МиГ-29. Два пилота погибли, сообщили в Министерстве обороны России. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. Адвоката Михаила Ходорковского в четверг встретились с ним в колонии города Сегежа в Карелии, где он отбывает наказание по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. В Кизлярском районе Дагестана, где третьи сутки проходит спецоперация против боевиков, обнаружен палаточный лагерь экстремистов. Операция продолжается. Ранее в четверг стало известно, что в переселке были убиты два боевика. Пожар на полигоне для утилизации токсичных отходов «Красный Бор» под Петербургом локализован. Площадь возгорания составила до 5000 квадратных метров. Пожарные продолжают работать на полигоне. В Новопушкинском сквере Москвы в четверг состоялись одиночные пикеты представителей сексуальных меньшинств против насилия. Несколько человек были задержаны. В Минске сегодня более 20 человек осуждены за участие в несанкционированной акции «Молчаливой солидарности», прошедшей в среду в Белоруссии в третий раз. Все обвиняемые были признаны виновными в мелком хулиганстве. В Багдаде в результате трех взрывов в четверг погибли не менее 15 человек, около 35 были ранены. Взрывы произошли на рынке в южной части иракской столицы. Суд в Амстердаме оправдал голландского политика Герта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам.
Грани времени.
Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста, мы беседуем с Юрием Дракохрустовым, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода», Юрием Чаусовым, политологом, и Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусский партизан». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Юрий Дракохруст говорил о украино-белорусских отношениях. Ему слово.
Ну, вы знаете, если говорить очень коротко, то я бы сказал, что, в общем-то, ни Украина, ни другие страны СНГ не оказывают значительного влияния на Беларусь. В свое время, когда во времена Оранжевой революции, да, можно было говорить о таком влиянии, хотя это скорее влияние примера или, так сказать, использование официальным Минском страхов Москвы перед Оранжем. Сейчас, по-моему, это влияние, в общем-то, сошло на нет, и, в общем-то, по большому счету для Белоруссии в СНГ, а может быть и в мире, в общем-то, есть только Россия, ну и, разумеется, Запад.
Слушаю вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Вот действительно есть чему поучиться у белорусской вот именно оппозиции, кто протестовал вот именно без всякого насилия. Даже вот без слов, без каких-то вот призывов, криков, вот матов, действительно, чтобы не к чему было прицепиться, понимаете? Вот написать какие-то лозунги на плакатах, вот, и это вот действительно без, вот именно без насилия. Вот это что-то вот, вот нам бы есть тоже чему, вот так вот бы.
Вопрос Юрию Чаусову. Вы были свидетелем вот этих акций? Как это выглядит внешне? Потому что непривычное пока зрелище для Европы.
Ну, следует начать с того, что акции белорусской оппозиции всегда ненасильственные. В принципе, это, конечно, не препятствовало Александру Лукашенко разгонять их. Это было и во время традиционных акций протеста, которые происходят в период между выборами. Это было и во время акций протеста, которые проходят во время выборов. Что касается того, как проходят сами вот эти флешмобы, то они действительно по форме, это протест 21-го столетия, граждане, юзеры социальных сетей ВКонтакте, Фейсбуке координируются, назначают время и приходят в это место для того, чтобы просто молча постоять, а в конце акции похлопать. Ну и даже это волнует белорусский режим, хотя, казалось бы, никакого непосредственно политического протеста, политического месседжа в этих акциях нет. Там нет плакатов, транспарантов, даже флагов. Граждане приходят подчеркнуто без какой-либо символики. Тем не менее, это трактуется как вызов государственной власти. Такое ощущение, что тут некая иррациональный механизм действует. То есть Лукашенко понимает, что народ его больше не любит. То есть, условно говоря, любые люди априори становятся виноватыми. Вероятно, он просто понимает, что предыдущие выборы он проиграл, и, соответственно, сегодня он нелегитимный президент, который держится исключительно на насилии. А насилие необходимо употреблять ежедневно для того, чтобы поддерживать в обществе необходимый уровень страха.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», пытается понять логику действий Александра Лукашенко.
Он потому и хочет всех запугать, что он сам ужасно боится. Вот его истерическая реакция на вполне мирный протест 19 декабря, вот, который мне там довелось видеть, показывает, что он просто предельно неуверенно себя чувствует, просто предельно неуверенно. И он уже как вот хрестоматийный там немец из советских фильмов о войне стреляет по кусту. Причем, знаете, рассчитывать на то, что таким образом удастся подавить народный протест, нельзя. Времена, слава Господи, не сталинские. Поэтому сажать в тюрьму много людей надолго он не сможет. Он сможет очень немногих людей сажать. А немного, ну, я думаю, что здесь уместно слово «герои». Вот немного героев в Беларуси найдется, которые готовы пожертвовать свободой, а может, и жизнью ради борьбы с диктатором. А массовых репрессий он развязать просто не сможет, потому что не те времена, а ну просто его свергнут сразу. Поэтому просто перепугу все делается, конечно.
Вопрос Павлу Шеремету. Как, по вашим данным, растет ли численность вот, рядов протестующих, которые настроены против политики правящего режима?
Безусловно, количество людей, которые недовольны тем, что происходит в Беларуси, растет стремительно, и растет число тех, кто готовы заявить этот протест публично на улицах. Но надо понимать, что репрессивная машина Беларуси работает на полную мощь. Невозможно сравнивать репрессии, которые происходят в Беларуси, с тем, что происходит в России, я не знаю, в Казахстане, в каких-то других странах бывшего Советского Союза. Ситуация с точки зрения репрессий в Беларуси напоминает только ситуацию, я не знаю, Узбекистана, может быть, Туркменистана. И поэтому любое проявление недовольства, даже вот такое, как молчаливые акции, дорогого стоит. Традиционно принято считать, что белорусы очень осторожный народ, померковный, если не сказать трусливый. И то, что люди без какой-то подпитки, без толчка со стороны оппозиционных партий и так далее, все-таки на фоне вот этого тотального подавления все равно выходят на улицы, пусть по социальными лозунгами, пусть просто молча стоят, понимая, что это может закончиться тюрьмой, это говорит о том, что нынешнее белорусское общество совсем не то, как было даже год назад. И даже последние президентские выборы показали, что всегда Лукашенко пририсовывал себе результаты там 80-85%, но тем не менее раньше он там 60 или 65% набирал в первом туре. И вот на прошлых выборах впервые он не победил с первого тура, а по всем данным социологов набрал чуть больше 40%. Это говорит о том, о серьезной усталости белорусского общества от Лукашенко. И это говорит о том, что перемены уже неизбежны. Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды.
Михаил Шнайдер, ответственный секретарь Федерального полицейского движения «Солидарность», сравнивает белорусского лидера с загнанным зверем.
Они просто не знают, как на это реагировать. Вот в чем дело. Режиму это не объяснишь. Ну, потому что обложили волка со всех сторон. Ему больше ничего не остается.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в Беларуси будет проведена, допустим, приватизация. Они подвергнутся ли промышленный сельхозпотенциал Беларуси такому же разрушению, как подвергся в России? Это первый вопрос. И второй. А вы считаете режим, скажем, Путина-Медведева демократическим, особенно после всех ценовых беспределов и после того разрушения экономики в России? Вот таких вот два вопроса у меня есть.
Вопрос Юрия Дракохрустова. Пойдет ли приватизация на пользу белорусской экономики, как вы считаете?
Ну, вы знаете, я считаю, что пойдет, хотя те явления, о которых говорил радиослушатели, они в той или иной форме возможны. Я хотел бы несколько возразить своим коллегам. Павел сказал, что все социологические опросы показали, что Лукашенко набрал около 40%. Это не так. Есть весьма серьезные и солидные социологические опросы, которые показали, что он все-таки набрал больше 50%, хотя и незначительно. Ну, и вы знаете, я все-таки не совсем согласен с вот такой трактовкой того, что вот то, что власть применяет насилие, это свидетельствует о том, что она там перепугана, загнана и так далее. Ну, а в России разгоняют 31-го каждый месяц. Это что, так загнано и перепугано? Это просто алгоритм действия любой авторитарной власти. Она, так сказать, ей мало любви, она демонстрирует, что, так сказать, любое непокорство, любая крамола будет подавляться, причем будет подавляться непропорционально. Это происходит в России, это происходит в Беларуси, это происходит во многих других местах, и, в общем-то, это всегда происходило, и, по-моему, это такое интеллигентское отношение, что вот какая загадка. В этом смысле как раз тут вспоминаются слова классика социологии Токвиля, что для авторитарного режима как раз самое опасное – это либерализация. Вот тогда он наиболее уязвим. Когда людям дают кусочек свободы, а они потом руку отхватывают. Поэтому ничего нельзя давать с точки зрения режима. И действительно душить даже молчаливые акции. Ну, если это, в конце концов, превратится в революцию, ну, значит, не судьба.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа эксперты,
Вот говорят, ворон ворону глаз не выклюнет, а я обратно утверждаю. Наш великий комбинатор, чтобы не допустить никаких волнений, а если там что-то в Белоруссии, что-то какое-то сотрясение будет, то и у нас это землетрясение-то и произойдет. Поэтому великий комбинатор не допустит. Глаз выбьет, чтобы на Запад не смотрело, руки выкрутит и спасет Белоруссию. И батька ваш, этот, как его, Лукашенко, хотел сказать, Махно, Лукашенко, и признает эти, и Осетию, и Аджарию, то есть Абхазию, и будет очень и очень русским. Спасибо.
Вопрос Юрия Чаусова. Допускаете ли вы прямое вмешательство Кремля, так я понимаю, намек нашего радиослушателя в белорусские дела?
Ну, на самом деле, решение Лукашенко привычной финансовой поддержки, той пресловутой нафтогазовой ренты, это уже по само по себе было серьезным ударом по белорусскому режиму. То есть, условно говоря, режим оказался между молотом и наковальней. Привычные источники поддержки теперь не дают того уровня финансирования, который был, и пришлось обратить внимание на собственную экономику. И оказалось, что без дотаций белорусское народное хозяйство не способно эффективно работать. Те самые пресловутые промышленные предприятия не способны функционировать в рентабельном режиме без финансирования за счет дешевых энергоносителей и за счет финансирования за счет бюджета. На самом деле я не думаю, что возможно прямое вмешательство Кремля непосредственно в белорусские дела. Кремль влиятелен, это самый влиятельный субъект на белорусской политической арене, однако белорусская политическая система есть самостоятельная. Белорусская номенклатура уже превратилась в национальную номенклатуру, и поэтому вряд ли она пойдет на самоубийственный сговор с какими-то агентами из Москвы. Я думаю, что Кремль поджимает Лукашенко для того, чтобы добиться от него того, что было обещано еще во времена Ельцина, то есть доступ российского капитала в Беларусь. Я говорю не только о приватизации, я говорю и о торговле, и в конечном счете о таком низовом политическом влиянии. Лукашенко этому противится белорусская номенклатура, прекрасно понимая, что за экономической зависимостью будет и политическая зависимость. Однако я думаю, что в конце концов будет какой-то найден компромисс. Лукашенко уже давно усвоил формулу торговли суверенитета. В военно-стратегической области, в экономической области можно отдать часть, чтобы сохранить целое. Отдать Белтрансгаз, отдать вторую половину Белтрансгаза, приватизировать какие-то привлекательные для российских инвесторов предприятия, может быть, какие-то уступки в области единой системы обороны. Это все он уже проходил во время предыдущего цикла войны или конфликта Беларуси с Западом. Так что сейчас в целом в дизайне того, что происходит, нет ничего нового. Вы вспомните 2006 год после предыдущих президентских выборов в Беларуси. Тоже были уличные протесты, так называемые флешмобы, тоже не связанные с титульной оппозицией. Тоже эти флешмобы казались чем-то новым, оригинальным и нечем угрожающим существующей власти. Но политика шла своим чередом, Запад, возмущавшись итогами выборов, все-таки оказал финансовую помощь в виде кредитов МВФ. Россия получила то, что хотела, единую группировку ПВО, и режим устоял. Посмотрим, удастся ли Александру Григорьевичу разыграть еще раз подобную игру с его западными и восточными партнерами.
Олег Козловский, координатор движения «Оборона», ощущает страх белорусского режима перед оппозицией.
Лукашенко, конечно, чувствует, что у него земля уходит из-под ног и растет просто на глазах сопротивление его власти. Причем все больше это уже не активисты оппозиционных организаций, а обычные граждане страны выходят недовольные тем, как Лукашенко справляется, точнее, не справляется с кризисом. Естественно, он на это реагирует только одним ему известным способом – это жесткими репрессиями. Он старается показать, что он еще в доме хозяин. Ну, что у него из этого выйдет, Я думаю, что ему будет все сложнее и сложнее контролировать ситуацию, потому что активность гражданская сейчас растет постоянно там, и на всех спецназа и камер предварительного заключения у него не хватит. Поэтому если он не пойдет на какие-то решительные экономические или политические меры, я думаю, что, возможно, власти его скоро придет конец. Либо, по крайней мере, это будет очень мощный политический кризис для него.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Павлу Шеремету. Какую разницу вы видите в ситуации 2006 года и существует ли сейчас реальная угроза действующему режиму?
Разница довольно существенная. Разница, во-первых, связана с отношением к Лукашенко на Западе и на Востоке. Время заигрывания и время поиска такого компромисса и комбинаций с Лукашенко закончилось. Я не согласен с Юрием, что реакция Запада будет такая же вялая, как и на прошлых выборах. И мы видим, что медленно они запрягают, но все-таки довольно жестко и действуют. И последние уже экономические санкции введены против нескольких предприятий, против нескольких бизнесменов. И дальше больше будет. Точно так же мы видим абсолютно холодное отношение, высокомерное отношение российской правящей элиты к Лукашенко. Никто больше просто так за красивые глаза миллиарды вкачивать в Белоруссию не будет. Отношение к нему уже как к хромой утке или как к раненому льву, как угодно можно его называть, но как серьезного партнера его уже никто не рассматривает. Ситуация экономическая в связи с этим совершенно другая, чем несколько лет назад. И действия властей неадекватные. Вот обратите внимание на то, как действует Лукашенко. Начался валютный финансовый кризис. Вместо того, чтобы убрать одиозного председателя Нацбанка, предъявить обществу какого-то серьезного нового специалиста, вместо того, чтобы как-то провести какие-то там маломайские реформы и так далее, мы видим истерику, связанную с дисциплиной на предприятии. Массовые какие-то облавы в магазинах, массовые облавы на предприятиях с точки зрения, когда люди приходят, когда люди уходят. Это говорит о том, что власть просто не понимает сути того, что происходит вокруг. Конечно, третий момент связан с реакцией людей с обществом. Конечно, страх очень силен в белорусском обществе. Еще больше людей пытается уехать из Беларуси, чем выйти на улицу с протестом. Но, обратите внимание, массовые акции протестов после прошлых президентских выборов закончились примерно через месяц. Сейчас прошло полгода после победы, последней победы Лукашенко на выборах, а ситуация не успокаивается, а ситуация только ухудшается. Сейчас, если тогда, 5 лет назад, в тюрьме был только Козулин и еще там парочку человек, то сейчас десятки людей осуждены. И аресты продолжаются, подавление, любого сопротивления продолжается, а ситуация не успокаивается. А сейчас лето, время отпусков, расслабленности, а ситуация очень напряженная. А что будет осенью и зимой, предсказать очень тяжело. Но то, что ситуация не в пользу Лукашенко, ну просто уже очевидно.
Вопрос Юрию Дракохрусту. Вот мы слышали, что на этой акции в среду был задержан Олег Груздилович, ваш сотрудник. Какова его дальнейшая была судьба?
Ну, его, в общем, очень жестко задерживали, его били. Причем камеру ему разбил замначальника Минской милиции, который прекрасно знал, кто он такой, Олег кричал, говорил, что я журналист. Взяли за руки, за ноги, зашвырнули в воронок. Ну, правда, когда привезли в милицейскую часть, там при помощи пресс-секретаря Минской милиции его выпустили. Без составления протокола. Ну, а вот на остальных, как вы рассказывали, составляют протоколы, судят.
К счастью, дают только штрафы. Пока только штрафы. Ну, и, судя по всему, это была некая общая линия, потому что несколько десятков журналистов были задержаны. Судя по всему, в общем-то, линия была на то, чтобы как можно меньше было информации о том, что происходило в Минске, картинки, так сказать. Но дело в том, что сейчас уже, в общем-то, действительно 21 век, другие технологии, и, в общем-то, по интернету этих очень ярких картинок разлилось море. И, в общем-то, из этих картинок видно, насколько была неспровоцированной агрессия сил правопорядка. То есть просто набрасывались на мирно стоящих людей, мирно идущих людей, хватали, били, затаскивали в воронки.
Спасибо. Вопрос Юрия Чаусова. Согласны ли вы с Павлом Шереметом, что на этот раз уже упущено Минском время для заигрывания с Западом и Россией, и ситуация куда серьезнее, чем в 2006 году?
Да, ситуация серьезнее, прежде всего, в силу экономических проблем. Однако, на мой взгляд, очевидно, что стратегия правящего в Беларуси режима выбрана абсолютно повторить тот сценарий, который был разыгран в 2006 году. Я напомню, что через год после выборов 2006 года грянула известная новогодняя война, газовая война между Беларусью и Россией, и риторика, которой тогда обменивались стороны, она была значительно более резкая даже, чем было вот последний год, когда по российским телеканалам показывали фильмы наподобие «Крестного батьки 2». Мне кажется, что белорусский режим настроен втянуть любой ценой Запад в торг политзаключенными, рассчитывая на то, что эта тема чувствительная для Запада, тема прав человека, тема того, что люди являются узниками совести, сидят в тюрьме за свои убеждения. И Лукашенко рассчитывает, что на Западе в силу давления, прежде всего, общественного мнения, этот торг будет поддержан. То есть лозунг «освободить любой ценой, освободить политзаключенных» – это то, чем будет руководствоваться Европа в отношениях с Беларусью. Поэтому можно прогнозировать, что цикл примирения с Западом и даже, может быть, при условии освобождения политзаключенных, получения неких кредитов от МВФ, не таких больших, на которые рассчитывает сам Лукашенко, никто ему 7-8 миллиардов в год давать не будет. Запад не Россия, она не возьмет Беларусь на полное содержание. Но какие-то кредиты в поддержку Беларуси могут быть получены при условии выполнения политических требований, если Западу показать картинку, что существует угроза полной инкорпорации Беларуси в состав России. Этот спектакль, этот сценарий Александр Григорьевич, я думаю, что будет через своих эмиссаров, которых у него хватает в Европе, будет рисовать европейским наблюдателям. И через некоторое время Запад все-таки пойдет на примирение. Это будет тот же самый цикл, только может быть без того, извините, чисто поросячьего энтузиазма, который был у европейских политиков во время предыдущего цикла переговоров с Лукашенко, когда там некоторые польские западные политики делали чуть ли не политические карьеры на том, что они, дескать, перевоспитали последнего диктатора в Европе. Нет, сейчас повторится то же самое, только без того уровня энтузиазма. Это будет просто поддержка финансирования некого одиозного диктаторского режима при условии, что он, условно говоря, не занимается каннибализмом. Ну, не сажает людей в тюрьмы, не убивает их, а вот придерживается определенных, ну, скажем так, стандартов на территории ОСЕ, да, минимальных стандартов в отношении прав человека. Я думаю, что геополитический фактор сыграет свою роль, и белорусский режим будет пытаться его использовать.
Вопрос Павлу Шеремету. Как, по-вашему, указывает ли нынешний размах репрессий на невозможность компромисса между действующей властью и белорусским обществом?
Я думаю, что ждать перевоспитания Лукашенко бессмысленно. И я думаю, что он почувствовал вкус крови. Я думаю, что мы еще увидим и более жестокие действия. Мы действительно, я думаю, что за свободу в Беларуси будет заплачено кровью. Я не знаю, конечно, трудно прогнозировать временные рамки и как быстро все-таки пройдут окончательные перемены.
Я только хочу отметить, что вот еще полгода назад мы вообще не надеялись, что будут хоть какие-то выступления. А теперь эти выступления происходят и без участия оппозиционеров. Но я точно знаю, что даже если вот в ближайшие месяцы Лукашенко как-то выкрутится, цена, которую ему придется заплатить еще за какой-то непродолжительный период своей власти, вот эта цена будет для него уже неподъемной. Я думаю, что мы уже наблюдаем закат лукашенковской власти. Он может быть кровавый, он может еще как-то некоторое время протянуться, но это уже однозначно закат. Ничего нового, серьезного, победоносного в исполнении Лукашенко мы не увидим.
А допускаете ли вы сценарий торга с Западом, ценой которого станет освобождение части политзаключенных?
Я думаю, что он, конечно, освободит заключенных и освободит их довольно скоро. Даже те приговоры, которые им дали, они не такие строгие, как нас пугали перед началом суда. Он будет освобождать заключенных, у него нет другого выхода, и чем жестче Европа отказывается от этого торга, тем быстрее люди будут на свободе.
Спасибо. Напомню, что о том, сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста, мы сегодня беседовали с Юрием Дракохрустом, обозревателем Белорусской службы радио «Свобода». Он был на прямой телефонной связи из Праги. Юрием Чаусовым, белорусским политологом, был на прямой телефонной связи из Минска. И Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусский партизан», он был на прямой телефонной связи из Киева. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Я думаю, Пакистан всегда рассматривал терроризм как чью-то, но не свою проблему. Отдельные группы талибов как гарантию своего влияния в Афганистане.
Президент США Барак Обама о стратегии в Афганистане и Пакистане. Интервью радиостанции «Голос Америки» в программе «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.